Вера в свете зимнего дня. Год заканчивался, и гороскопы, как всегда, наврали. Наобещали большую любовь и верное замужество и наврали. Точнее, любовь у Веры была. Вот уже третий год как была. А замужества не было и не предвиделось. Не считать же замужеством тот глупый брак с однокурсником, который скоропостижно закончился тихим разводом. Вера рано вышла замуж за весельчака и балагура со своего курса, приняв его добродушие за доброту, а привычку шутить за радостное мироощущение, которого ей так самой не доставало. И охотно покинула родительский дом, где царили отношения прохладного непонимания. Но веселая никчемность мужа, однокурсника, быстро разочаровала Веру, и они расстались. Потянулись долгие годы одиночества, жизнь казалась ей нескончаемым зимним днем, таким тихим, безветренным, когда крупными хлопьями валит снег, и жемчужно-серый свет, ровно и мягко заливающий двор и комнату, кажется единственно возможным освещением, будто никогда не было и не будет солнца, будто никогда не было и не будет ночи, а будет только это тихое жемчужно-серое сияние. Этот свет словно исходил от самой Веры. Мягкий, спокойный, без теней и контрастов, чарующий и непонятный, влекущий безбрежностью светлых и ровных заснеженных просторов. Казалось, этакая спящая красавица. Разбудить бы. И находилось немало охотников, желавших оживить поцелуем, растопить пушистые сугробы и глянуть, что под ними. Тем не менее, Вера так и жила одна. Как любой другой человек, она нуждалась в ответном человеческом тепле, в любви и нежности, в ласке душевной и физической, но, как немногие, Вера не желала размениваться и соглашаться на компромисс, будучи из той породы, которой либо все, либо ничего. Установка вполне самоубийственная. Но Вера знала, прими она ухаживание довольно-таки многочисленных поклонников, позволим приблизиться, войти в дом и в душу, она бы наутро брезгливо рассматривала следы, оставленные компромиссным вариантом в ее доме, душе и теле, и с отвращением оттирала бы и те, и другие. Беда же заключалась в том, что Вера была умной женщиной. Умной – понятие одновременно объемное и расплывчатое. А язык человеческий убог и не способен дать точное определение разным типам ума. Можно быть превосходно образованным эрудитом и дураком. Можно быть талантливым болтуном и писать крутые статьи и книжки, где ограниченность прячется за витиеватым нагромождением слов. Можно быть хитрым и расчетливым ловкачом, но при этом тупицей. Вера глубоко чувствовала и понимала мир. Она знала о людях, о социуме и о законах, которым подчиняется их существование, так много, что ей даже было неинтересно об этом рассуждать. Она хорошо понимала смысл фразы «можно созерцать камень и постичь весь мир», и предпочитала созерцать и постигать мир в одиночку. Но что такое умная женщина для мужчины? Об этом Вера могла бы написать целую книгу. Когда-то еще в школе ее дружок Сашка сказал однажды: «Эх, Верка, не была б ты такая умная, я бы в тебя влюбился». Бесхитростный Сашка честно сформулировал то, что потом преследовало ее всю жизнь. Мужчины воспринимали ее ум как вызов на дуэль и немедленно бросались к барьеру. Им нравились ее дерзкие замечания, ее нестандартные суждения, ее несомненное самоуважение. Это восхищало, влекло, завораживало. Но странным образом им отчего-то хотелось все это поломать, как игрушку в детстве. Посмотреть, что там внутри, что там на самом деле. Сбить ее умность, словно спесь, маску, как если бы Вера только прикидывалась, играла. И стоит только немного поднажать, как обнаружится, что она как все бабы, которые по определению глупее мужиков, и потому в бою все средства хороши, верно? Мужчины норовили подмять Веру под себя, пусть не умом, а хотя бы силой характера, властностью, грубостью. Иными словами, пытались унизить, подавить, поставить на место, будто выскочку и самозванку. Вера же соперничество не любила и воспринимала это как проявление неосознанного и неотрегулированного комплекса неполноценности. И потому довольно быстро, изучив эту мужскую породу в нескольких попытках сближения, она стала ее избегать. А другой породы отчего-то не попадалось. Вот так и вышло долгие годы одиночества. Счастье пришло в ее жизнь поздно, но пришло вместе с Анатолием. То самое, от которого хочется петь и летать, то солнечное счастье, которое и должно было растопить прохладные сугробы. Анатолий был щедр. Нет, не о деньгах речь, вовсе не об этом. Щедр душою. В нем не было ущербности, он нисколько не чувствовал себя задетым женским умом. Напротив, высоко ценил его. Но главное, он давал ей, не торгуясь, именно то, в чем она так нуждалась. Просто любовь, просто уважение, просто заботу, просто счастье. Однако очень быстро Вера поняла, что их отношения ограничены во времени, пространстве и перспективе. Анатолий был женат. И вот уже третий Новый год Вера встречала в одиночестве. Не может же на самом деле Анатолий бросить в праздник свою жену и их гостей. И думала Вера в канун Нового года о том, что пора разрывать тупиковые отношения с Анатолием. Нет, она его любила, по-прежнему любила, и за 4 года Толя стал не просто близким, он стал родным. Эта близость особая, дорогая и редкая. Да только любовь из-под тишка, любовь украдкой и с оглядкой, любовь без всяческих перспектив быть вместе — это уже не любовь, а сплошная мука. Все это время она надеялась, все это время он обещал, не врал, Вера это понимала. Он сам верил, что наступит день, когда отважится сказать «Я ухожу от тебя, Ирина», но этот день никак не наступал и, скорее всего, не наступит никогда. Супруга Анатолия Ирина Львовна была очень солидной дамой и стиль свой быть солидной выдерживала с блеском. Ирина Львовна держалась степенно, важно, высокомерно. К молодым женщинам обращалась исключительно «милочка», в крайнем случае уменьшительно «Танечка». Манечка. Она вплывала в помещение с таким видом, будто была атомным ледоколом «Ленин», и всем следовало посторониться в их же интересах. Все и сторонились, расступались, как антарктические льды, пропуская ледокол по пути его следования. Путь следования всегда был один – главному. Куда бы ни попадала Ирина Львовна, она безошибочно угадывала главного. Прочие людишки просто не вписывались в зону ее восприятия. Если ей что-то бывало нужно, а ей, собственно, всегда что-то бывало нужно, то просьбу Ирины Львовны спускал главный своим подчиненным уже в виде приказа. И тогда Ирина Львовна со снисходительной и приторной улыбкой пускалась в объяснение и уточнение, что и как нужно для нее сделать. Самое странное, что манера эта действовала на людей безотказно. И они, не задаваясь вопросом, с какой стати Ирина распоряжается, да по какому праву, торопливо бросались ей услужить. Она распоряжалась такой естественностью, что с момента ее возникновения на пороге всем начинало казаться, что так надо и так давно было с кем-то условлено, и вот теперь пора выполнять старый договор. Надо сказать, что уже в школе толстенькая Ира отличалась важностью и степенностью, что создавало обманчивое впечатление надежности. Но окончательные очертания ее стиль принял в пору ее работы администратором в одном модном московском театре. Никогда не иссякавшая толпа униженных просителей пропуска или билетика бесповоротно укрепила ее в сознании собственного величия и превосходства. Однако кажущееся всемогущество администратора было на деле весьма ограниченным. Да, перед ним немало народу приседало, но и немало народу им распоряжалось и помыкало, насмешливо поглядывая сверху вниз на то, как маленький администратор крутится, устраивая свои мелкие делишки. Соответственно, и солидность Ирины Львовны была ограниченной, что ощущалось ею весьма болезненно. Теперь же, когда Анатолий открыл свое дело и быстро пошел в гору, Ирина быстренько подсуетилась и тоже организовала фирму, которая должна была заниматься прокатом спектаклей и эстрадно-цирковых программ. Наконец-то ей представилась возможность, давно и заманчиво улыбавшаяся в самых задушевных мечтах, безраздельно руководить. Бедный театральный люд, брошенный партией и правительством на самофинансирование, охотно кинулся в ее щедро разрекламированные на мужнины деньги объятия, ища прокормы, поддержки своим художественным идеям. Помогли и старые контакты Ирины Львовны, знания театрального мира, и фирма ни шатка ни валка начала функционировать. Руководителем Ирина была из рук вон плохим. С людьми контактировать не умела. Ее презрение к неимущим и неглавным отталкивало многих творческих людей, и, что существенно, мешало ей увидеть в каком-нибудь зарождающемся подвальном театрике будущих гениев и связанную с ними будущую прибыль. Но Анатолий держал руку на пульсе и вовремя удерживал супругу от ошибок или исправлял уже допущенные. Несколько успешных операций по трансформации чужих талантов в ее личный капитал создали Ирине Львовне репутацию. Правда, репутацию довольно своеобразную. Ее не любили, но верили в то, что она может вытянуть какой-то коллектив, выгодно продав его. К тому же театральное племя, народ по большей части зависимый, в силу чего покладистый. В общем, дела пошли. Ирина прекрасно отдавала себе отчет в том, что без Анатолия ее фирма развалится, но вполне удачно скрывала это от всех, а главное от него самого, чтобы не вздумал задаваться, чтобы не осознал ее реальную зависимость от мужа. Все Ириной было устроено давно и прочно, заведено раз и навсегда. Анатолий, как и все остальные, безмолвно подчинялся ее манере всеми распоряжаться. Это на посторонних он производил впечатление независимого, властного и строгого руководителя, умного и удачливого бизнесмена, крепкого и смелого мужика и прочее, прочее, прочее. А Ирине? Он был послушным и исполнительным мужем. Под каблуком он у нее был. Вот так-то. Разумеется, Ирина Львовна своим супругом, таким во всех отношениях удачным супругом, дорожила. И потому, несмотря на занятость, бдительно охраняла его от любых поползновений разных секретарш и стажерок. А вот Веру проворонила.